Итак, сегодня мы с вами начинаем изучать книгу пророка Даниила. В прошлый раз мы с вами завершили чтение 4 книги Царств. Мы видели, как в исполнении пророчеств многих пророков Иерусалим пал. И город, святой город был взят, и храм был сожжен, а иудеи были отведены в плен. Но плен, который случился с иудеями, он был промыслительным пленом. В это время Господь очистил свой народ, Господь, он лечил его, как бы, да? Этот плен, он был, имел такое значение, как очищение, да, от заразы идолопоклонства, который не мог еврейский народ отойти в течение многих веков своего существования. Вот как раз вот Господь прибегает тогда к радикальному такому средству, он заселяет еврейский народ, чтобы вот в новом как бы, плавильном котле, чтобы там он выжечь из народа всякую нечистоту. И вот в это время, когда происходит плен, когда падает Иерусалим, тогда Господь воздвигает специально для этой цели многих великих пророков. Вот есть в Священном Писании, вернее, в Библии, есть такой понятие, четыре великих пророка. Это Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Вот и из этих четырех пророков три пророка были во время Вавилонского плена. И это не случайно, дело в том, что Господь как раз особые силы свои прилагает к тому, чтобы очистить иудейский народ от всякой примеси нечистоты, которой они нахватались до поклонников. Причем как парадоксально делать, знаете, вот иногда, как занимается уборкой иногда, вот на Востоке, по крайней мере, там берут пеплом, да, закидывают одежду, начинают ее бить палками, топчут, да, а потом уже встряхивают, выпуская сквозь воду, и одежда получается чистая. Получается как-то грязь очищает грязь, но это не и так, потому что в пепле содержится там щелочи, которые там, например, у нас в муре содержатся, да? Таким образом, пепел, он очищает грязь вот с одежды. Также вот и Господь, он кидает в самую гущу идолопоклонства, в самую сердцевину идолослужения народ свой, для того, чтобы там он при помощи пророков, да, будучи изолирован от всех своих священных мест, чтобы этот народ, он понял, чего он лишился, чтобы он понял, оценил красоту того закона, который ему дан, чтобы народ Божий оценил тот дар, который дан ему Творцом, и прекратил заигрывать с язычеством. Действительно, как сказал как-то пророк Амос, обращаясь к Моаву, он говорит, тебя никогда не переливали из сосуда в сосуд, поэтому при тебе остался прежний вкус. Поэтому ты забородил и сгнил. Вот здесь Господь говорит, что вот видишь, что еврейский народ как бы сгнил, да, в своем состоянии вот, неподвижности. И говорит, Господь, уже видя его нераскаянность, начинает это и делать. И для этого он посылает великий пророк. И вот один из этих великих пророков это пророк Даниил. Мы его будем сейчас изучать не только потому, что он был во время плена, но и по той причине, что он излагает особенно события времен плена. Если пророк Иеремия предсказывал наступление плена, да, он был во время захвата Иерусалима в городе. Если он был в начале плена, то пророк Даниил, он прожил сквозь все время плена. Его взяли в плен вавилоняне во время первого же штурма Иерусалима в 603 году до Рождества Христова, за 20 лет до разрушения храма еще. Вот, а при дворе он был до первого года Кира. Уже когда Вавилон закончил свое существование, когда Вавилонский плен закончился. Таким образом, перед глазами пророка Даниила прошла вся история Вавилонского плена, и он был как бы его свидетелем. Причем свидетель не просто молчаливым, который сидел где-то у себя там, да, в отдельной деревне. Он был как бы в самом сердцевине событий. Мы увидим, как Господь его поставил одним из ведущих правителей вообще всей Вавилонии. За особый дар мудрости, который он ему дал. Итак, в третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. А здесь как бы кратко повторяется то, что мы знаем о штурме, первом штурме Иерусалима. Не втором, когда был сложен храм, а самом первом, когда царь Иоакиме был арестован. Царь был арестован, введен в плен, и вместе с ним были взяты некоторые сосуды Дома Божия. А оставшиеся сосуды, они были уничтожены уже во время штурма храма. И отнес он их в землю Синаар. Земля Синаар, это земля Синаар, тогда назывался нынешний Ирак. А Синаар более известен нам как земля Шумер. Земля Шумеров. Вот, это как раз земля, вот это, собственно, одно и то же слово, просто разное, в разных языках, вот в еврейском или в шумерском это несколько по-разному звучит. Но это одно и то же слово. Земля Шумеров или земля Синаар. Земля царя Вавилонского, где он правил. И тогда и положил это в дом Бога своего, внес сосуды сокровищницы Бога своего. Как бы знаком того, что будто бы Бог его оказался сильнее, да, Бога, который был в Иерусалиме. Но при этом он не стал их использовать для своего какого-то употребления обычного, а он их все-таки отнес в некую сокровищную святыню, оказав тем самым некоторое уважение Богу-творцу. Он говорил, что есть разные боги, сильные боги, слабые боги, да, но мы богов уважаем. Как вот сейчас многие говорят, да, вот такое очень частое такое распространенное мнение. Мы уважаем всех богов, кому бы они там ни кланялись. И вот дальше царь сказал, искал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы он учил их книгам и языку халдейскому. Итак, царь решил провести некоторую такую инкультурацию евреев, да? Он решил взять их интеллигенцию и воспитать их в духе халдейского вероучения. Это как раз очень распространено такое явление, когда завоеватели, они пытаются переучить под себя, да, верхушку, элиту. Ну, посмотрите, например, что происходило в России в 90-х годах. Где наша элита училась? Она училась в Америке, в Англии, да? Зачем? И не только, там, во-первых, действительно образование лучше, чем у нас, это объективно так. Но только ли за этим? Нет, это как раз та же стратегия, которую применил Навуходоносор. Необходимо приручить людей, приучить их к определенной культуре, понимаете? К определенному мировоззрению, которое должно стать естественным человеком. На самом деле, когда мы говорим с вами, что вот у нас есть выбор, свобода выбора, мы говорим чистую правду. У нас есть свобода выбора. Но дело в том, что мы ее очень редко используем. Кстати говоря, как в добре, так и во зле. Дело в том, что большую часть жизни человек делает вещи по привычке. Понимаете? И существует как бы несколько уровней привычки. Есть привычки, связанные с нашим организмом. Да, это называемый безусловный рефлекс. Нам нужно есть, пить. Там, да, у нас есть желание спать и ряд других желаний, которые у нас связаны с нашим существованием, которые как бы диктуют нашу жизнь. Мы никак не можем распорядок дня строить без того, чтобы не отвести некоторое время для сна, да, не отвести некоторое время для еды, там, для питья, для одевания и так далее. Есть уровень, хотя и здесь уже на этом уровне, например, возможно некоторый контроль, да. Например, святые, они ограничили себя во сне, в пище и так далее. Зачем? Чтобы тело было полностью покорно нашему уму, да? Чтобы наш ум был владыкой над телом. Христианство в этом смысле, в некотором смысле, ее называют интеллектуальной религией. Потому что мы верим, что наш ум должен быть покорен Богу непосредственно. Воля должна быть покорна уму, и чувства покорны должны быть уму. А тело покорно душе. А душа – это ум, обладающий волей и чувствами, собственно. И вот А, Есть также другие уровни, да, как бы, по которым существует человек. Есть вот, кроме этих обычных явлений, да, у нас есть еще у людей, например, народные привычки определенные, так? То, что, например, хорошо кажется для одного народа, кажется плохим для другого народа. Хотя эти вещи могут быть просто нейтральными, так? Ну, например, элементарное, возьмите пример, поведение людей в трамвае, так? Это самый простой пример, да? Там зашел пьяный хулиган, вот, в трамвае, как будет вести себя там русский, грузин, татарин, еврей? Каждый будет вести своеобразно, да? Достаточно однотипно, так ведь? Вот русский там может полезть защищать, а может не полезть защищать, струсить. Татарин точно струсит. Вот, в сторонку уйдет. Еврея, если его напрямую не прижмут, он постарается вот так ежиком уйти, да? А грузин полезет напролом, хотя ему могут там неприятно сделать. То есть, есть определенные как бы, модели поведения, которые закладываются с самого рождения, да, как бы они просто кажутся естественными, понимаете, для человека. И это не как эта вещь, причем эта вещь опять-таки безразличная, понимаете? В принципе, как таковые. А просто то, что как их применять? Например, способность грузина всегда есть там, защищать, например, как кого-то, там, женщину, например, да, как в Грузии принято, она не всегда хороша. Вот. Точно так же, как способность еврея уметь вот так вот увиливать, не всегда плоха. Понимаете, да? Это все эти вещи, они как бы некоторым образом безразличны, но они определяют на самом деле способ мышления человека. Ну, это мы замечали, наверное, да, все. Кроме этого, существует еще более важная система ценностей, которые более еще глубокие. Их можно назвать религиозными системами ценностей. Идет речь о том, что для человека на самом деле важно. А для одного человека, один человек говорит, я христианин. Но всю жизнь он кладет свою жизнь для того, чтобы о детях заботиться. Можно сказать, что он христианин? Нет. Он где-то поклонник, самый натуральнейший. Он поклоняется людям, а не Творцу. Есть такой форма религии человекобожия. В индуизме, например, самая любимая формула поклонения, которая существует. Там у них разные формы поклонения, там разным богам кланяются. Вот, но самая любимая форма поклонения в индуизме, это когда человек кланяется сам себе. Он говорит, я это Бог. И он сам себе таким образом кланяется. Приятно, пока, конечно, по лицу не получишь. Вот, это неприятно. Как же Бога и по лицу дать? Вот, но вот эта форма такая человека поклонения, она на самом деле очень важна. То есть вопрос, что является важнейшим для человека, этот вопрос часто является самоочевидным. Так? Вот и надо спрашивать, человек, чего ты живешь? Человек просто не задумывается, говорит, а там для детей, а для работы. Понимаете, то есть это вещи, которые идут у него уже на уровне как бы привычки, понимаете, у него мышление идет на уровне привычки. Чтобы сказать что-то другое, ему нужно сделать усилие красное волевое, чтобы перестроиться на несвойственный ему иной лад, понимаете. Вот. Есть еще, есть из религиозного вот этого представления вырастает целый как бы букет определенной системы религиозных ценностей. Например, а является ли ценностью карьера? Как вы считаете?
Ну,
это так, объективно. Является? Вот, видите, вот одни говорят, является, другие говорят, не является. Вот, действительно, вот, и вот эта разница, она отличает, возникает из-за чего? Из-за того, что есть разный подход. Если человек помнит о смерти, то для него, конечно, карьера важной не является. Ну, это понятно почему. Как бы на тот свет, понимаете, можно уйти увешанным медалями, но это особенно много толку не прибавит, да? Вот. Сколько вот. А если человек живет только для этой жизни, да, то является. То есть есть определенная, как вы понимаете, система ценностей, которая или учитывает смерть, или не учитывает. Учитывает по смерти, или не учитывает, так? Или учитывает, ну как? Понимаете? Ведь система ценностей, которые учитывают по смерти, но говорят, я буду делать зло, чтобы и побольше, чтобы не делал место получше, на воду сделал. Так говорит Сталин. Ну, тоже учитывание формы, да? А по смерти, но по-другому.